Мы сейчас прочитаем из послания апостола Павла к римлянам. 12 глава вся, с 1 стиха по 21 стих. Но вначале, чтобы понять, о чем здесь мысль в этой главе, я хочу прочитать из предыдущей главы, с 33 стиха, где апостол Павел сказал такие слова. «О бездна богатства премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Обратите внимание, вот эти слова «бездна богатства премудрости и ведения Божия». Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Зачем пишет апостол Павел это послание к римлянам? Вот эти слова зачем пишет? У людей есть такая тенденция. Вы читали 11 глава римлянам, там пишется, помните, кто спасется. Что Бог избрал когда-то израильский народ, потом они стали отступать, да, потом вместо них Бог избирает язычников, и Он предупреждает, что начнете умничать так, как умничали евреи, а у людей есть такая жилка. Вот поднялся выше кого-то в чем-то, да, и сразу, что я все знаю, что я все понимаю, дальше начинается такая нотка учительская, начинаешь учить других людей, и начинается гордыня, которая никогда не сбежает людей, а наоборот и разъединяет, да. И Павел предупреждал, что, смотрите, Бог когда-то избрал израильский народ, он был скромный. Помните, описывается, что я нашел тебя там маленькую, брошенную, неомытую, неочищенную, что я нашел, омыл, очистил, одел, обул, ты выросла. Стала слишком умная, что даже не стала уважать Бога. И Бог через Павла обращается уже к языческой церкви, конкретно к римлянам, что говорит, вы... Не по природе дикая веточка привилась к настоящей маслине, но опять-таки, смотри, что я сделал с Израилем, что если и ты начнешь, я тебя опять принял, но если ты начнешь, как Израиль, гордиться и превозноситься над теми евреями, которые не приняли меня, то сказано, бойся, ибо и ты точно так же можешь быть отсеченным. Помните, да? А завершается... Значит, не совсем в конце, 26 стих из этой 11 главы римлянам. Там сказаны такие слова. «Итак весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Заметьте, какой Израиль спасется? Возгордившийся Израиль, он был Израилем Божьим? Израиль обозначает слово «победитель». И победа у Израиля должна быть над своей гордыней, над своей заносчивостью, над своим эгоизмом, да? Даже если я чего-то и достигну доброго, в результате моего общения с Богом, и на почве этого появится гордыня, вы согласитесь, что все мое хорошее может быть аннулировано? Представьте такой пример. Допустим, я плохо себя веду, там, ворую, гуляю, это минус мне. Но теперь Бог помог, я... победил с Божьей помощью это. И от того, что я победил, я стал всех тыкать, кто это не победил. Приятно будет? И люди скажут, тогда ты был приятен, ты тогда грешил для себя, но никого не трогал, людям было приятно с тобой. Теперь из-за того, что ты в этом стал лучше, то всем стало плохо, да? И вот сказано, Израиль это тот, который будет возрастать постоянно, да? Но при этом никогда не будет мнить себя, то я становлюсь лучше кого-то, не станет унижать, не станет оскорблять. И заметьте, вот эти люди называются кем? Израилем. Итак, весь Израиль спасется. Хочу вам пример такой привести. Вы знаете, что история наша вообще, христианская история, история ветхозаветная, библейская, и в мире в этом история говорит об одном неприятном качестве, которое всегда проникает в среду тех, которые идут к Богу. Например, приведу. Была христианская церковь в самом начале, скромная, простая, сильная, распространялась, сила появлялась, трепетали великие мира сего, видя вот эту угрозу христианскую, которая идет без оружия, завоевывает мир, да? Но постепенно начиналась гордыня где-то, что мы какие-то, да? Дальше эта гордыня приводит к тому, что происходит объединение христианства с язычеством, далее появляется католическая церковь, далее начинается гордыня, далее начинается гонение и падение, правда?
Далее, смотрите, реформация начинается. Скромность, простота, искренность, правда? Церковь занимает высокое положение. Далее, что опять начинается? Вот мы, вот у нас. И опять, заметьте, что происходит? Опять падение. Люцифер, мы знаем, какое положение на небе занимал. Это красота была, творение Божие, Люцифер. Но гордыня же его погубила, и все то доброе, что было в нем. Как только кто-то достигает чего-то и начинает над кем-то превозноситься, Библия говорит, придет гордость, придет и посрамление. Бог гордым противится, заметьте, как только церковь или человек становится гордым на основании того, что он приобрел что-то, приходит гордость, приходит посрамление. И Бог гордым уже противится. А смиренным, сколько бы ты ни поднимался, как бы ты лучше ни становился, но если ты при этом, взирая на Христа, видишь свое несовершенство и остаешься скромным, то будешь постоянно получать все новую и новую благодать, и выше в духовном смысле будешь подниматься. И мысль, вот какая завершает 11 главу послания к Римлянам, говорит, бездна богатства премудрости и ведения. Сколько бы нам ни открылось, это в сравнении с тем, сколько у Бога еще есть и сколько нам познавать, это как капелька на фоне океана. И поэтому, если бы мы представляли ту бездну мудрости Божьей, сколько у Него есть ее, поняли, насколько мало у нас есть, хотя, может быть, мы в чем-то отличаемся от людей, то что было бы? Мы бы вообще не начинали гордиться и умничать. И дальше сказано, смотрите, кто познал ум Господень в такой степени, чтобы быть Ему советником? Господи, это вот так, нет же таких людей, да? И нет такой церкви. А поэтому, смотрите, в связи с тем, что такая мудрость Божья, и никто не познал в такой глубокой мере, как это Бог понимает, да? То смотрите, чего не может быть? Не может быть умничаний в адрес Бога, и не может быть превозношения человека, идущего к Богу над другим человеком, так? И теперь я возвращаюсь. Значит, будем читать к Римлянам 12 главу. Итак, «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещатель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благотворите, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И вот смотрите, Павел обращается к тем, которые уже уверовали и пришли в церковь. Обращается к ним почему? Потому что, получив какое-то познание и чего-то достигнув, у верующих появляется желание какое? Как-то превознестись над кем-то, да? Скажите, любое превозношение, когда человек начинает чувствовать себя начальником, это содействует объединению? Вот, допустим, в семье муж претендует на то, что он глава. Скажите, он от этого более станет лучшей главой или отношения ухудшатся, и уважать его будет? Меньше будет уважения. Жена будет доказывать, что она в семье пуп семьи. И доказывая это, не показывая жизнью, служением, а именно желанием подчеркнуть, что вот если бы не я, то ты загнешься, да? Скажите, опять семья крепче станет, прочнее? Нет. Далее, когда в церкви появляются начальники, когда появляются учителя, в каком смысле, я говорю, появляются, человек начинает себя чувствовать уже каким-то великим, да? Скажите, приятно? Чувствуем мы одно тело, когда кто-то говорит, я глаз, я все вижу, а ты, ну, допустим, палец или ноготь, да? Речь идет о чем? Любая победа, от которой удерживал сатана, чтобы человек не достиг какой-то святости, если сатане не удается удержать человека, и все-таки человек достигает чего-то, тогда сатана говорит, ну ладно, достиг, но посмотри, насколько ты всех обогнал. Посмотри, какой ты умный, какой ты добрый, какой ты красивый, а вот тот еще не то делает, вот тот не то ест, вот тот не так молится. И заметьте, не попал сатана в десятку тем путем, что человек все-таки вырвался из-под его власти, тогда он начинает что? Гордостью. Я все погублю в тебе, и тех, кто тебя окружает, тоже посею зло и сомнение. И не любовь к Богу. Поэтому Павел и пишет, сколько бы мы ни достигли в познании, заметьте, не высокомудрствуйте, да? Не считайте, что это настолько уже много, что можно к кому-то отнестись к какой-то небрежностью, с гордостью, брезгливостью или осуждением. И сказано, Павел пишет, умоляю вас, братья. Почему он пишет, что умоляю? Потому что они, наверное, все-таки это проявляли, правда? Он говорит, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, что Бог же милует вас, вы же далеко от той мудрости, которая у Бога. Если Он же милует вас, не превозносится? Вот если так сказать, кто самый умный во вселенной? Бог, да? У кого больше всех причин для того, чтобы умничать и гордиться? У Него. А почему Христос говорит, ибо я кроток и смирен сердцем? И говорит, я и Отец одно. Так получается, самый кроткий, самый смиренный, самый простой, самый негордый. Кто? Бог. Так слушайте, при такой мудрости, при таком знании, быть простым, мы читаем Библию, ведь Христос уже в 30 лет, Он обладал огромной мудростью, да? Но скажите, какой блудник или блудница, или мытарь, или грешник в Его присутствии чувствовал себя униженным, оскорбленным Христом? Кому Христос дал понять, что я выше, умнее, добрее? Вы заметьте даже такие детали. Подходит богатый юноша и говорит, учитель благий. Он говорит, что ты называешь меня благим? На этой земле никто не благ. Ну, заметьте, он как намекнул, что и я в том числе. Один Бог благ. Ну, извините, так сказать, неужели он не был добр? Христос. Насколько его доброта влияла на людей? Неужели он не был добр? Но он говорит, хоть и добр по каким-то меркам, как вы меня определяете, да? Это не дает права мне над вами, да-да, я действительно самый добрый. Как хорошо, что ты это заметил и понял. Понимаете, да? Скромность и простота, и не это ли побуждало людей идти к нему? Не это ли его тянуло, не из-за этого ли люди влюблялись в него? И смотрите, умоляю вас милосердием Божьим, как Бог милует в нас, в наших грехах и в наших глупостях, умоляю, чтобы и вы были милостивыми к тем, которые в чем-то, допустим, хуже нас, или так не понимают. И сказано, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Скажите, если в моем теле начинается гордыня на почве того, что я чего-то достиг, скажите, тело мое принесено в жертву живую или мертвую? Гордость губит все доброе в человеке. Уничтожает, да, как саранча. И смотрите, как только появляется гордость в человеке, даже если мы по-настоящему превзошли всех, 7 пядей во лбу, сразу же жертва наша, служение Богу, общение с людьми, неживое. Что вы чувствуете от меня, дыхание жизни или дыхание смерти, если я вас тыкаю и унижаю, что вы не такие, как я? Вы уже не потянетесь, вам такая жизнь не понравится. И на небе вы не захотите вечно со мной жить, правда? Там, где гордость, там сеется смерть. Там, где превозношение, там сеется погибель. И смотрите, жертва должна быть живой. Там, где скромность, где простота, там есть жизнь. Там есть влечение друг к другу, да? Там желание встреч, и там радость от встреч. Далее. Святую жертву нужно принести. Почему святую? Гордость уже говорит о несвятости, правда? Далее. Благоугодную Богу, то есть все, что, все, к чему примешана гордость, это уже жертва неблагоугодная Богу. Пример приведу. Миссионерить надо для Господа, ну, чтобы людей спасать. Но если мною движет желание стать великим миссионером, и я веду счет, сколько накрестил, сколько похоронил, скажите, если мною движут эти амбиции, благоугодная ли Богу эта жертва? Все мое миссионерство. Нет. Если мать заботится о ребенке, или жена о муже, или муж о жене, о детях, без гордыни, без того, чтобы вот я какой сказать, да? Скажите, благоугодная жертва? А если с тем, чтобы упрекнуть и показать? Абсолютно все аннулируется. Если я вам сделал доброе дело, не ради корости, слава Богу, и мне будет хорошо, и вам будет хорошо. Но если я сделал это доброе дело с желанием, чтобы вы меня заметили и на выборах за меня проголосовали в конце года, чтобы я кем-то стал, и вы узнаете это, то мое доброе дело, что я вам сделал, как в ваших глазах окажется? Каким? Отрицательным. Вы скажете, ну хитрец же, ну и подлец же. Как? Ну хитро, тонко подошел, да? Так смотрите, то, что нами движет, как раз и говорит о том, свято это или нет. Поступок может быть хорош. Если я хочу поделиться каким-то знанием с вами из любви, это хорошо. Но если тем же самым знанием делюсь с душком таким, что вот я достиг, а ты нет, это уже плохо. Вы замечаете, какой тонкий оттенок одного и того же поступка. Если ты молишься для Бога, слава Богу, и тебе будет хорошо, ты получишь, да? Если ты подбираешь слова, чтобы все обратили внимание, как красиво молишься, смотрите, вся молитва аннулируется, да? В грех эта молитва, и пост, и любое познание, которое мы открываем, если мы начинаем превозноситься, все доброе аннулируется. И вы согласны с этим, да? Гордость не украшает абсолютно никакого человека, и любое достоинство унижается, когда я начинаю домогаться славы. И дальше написано, для разумного служения вашего. Почему сказано для разумного? Разум ведь подсказывает, что с гордыней это не украшение наше служение, правда? Разумное служение, то есть, заметьте, фанатизма не должно быть. Когда человек начинает добиваться какого-то успеха, у него начинается эйфория, гордость, и заметьте, рассудок в этот момент как бы теряет свою способность контролировать, видеть реально, себя оценивать, да, критически. И дальше начинается фанатизм, горящие глаза, и дальше глупости идут. Дальше сказано, и не сообразуйтесь с веком сим. Что значит не сообразуйтесь? Вместе с ними по тем законам не живите. Вот так как говорят, сообразим на троих, да? Что такое сообразим? Ну, вместе одно дело сделаем, да? Не сообразуйтесь в этом мире. Все, чего человек достигает, он обязательно хочет этим себя как-то выделить, правда? Ну, смотрите, в этом мире почему хочется, чтобы профессор, доктор наук, почему? Но если я ученый, но не профессор, ну а кто же узнает, что я профессор, поэтому и надо профессором быть, и надо там, допустим, диплом иметь, да? Ведь в христианском мире такого не было. Но через время, знаете, тоже доктор богословия, бакалавр, магистр, президент, вице-президент, секретарь. А почему бы не быть братьем? Ну так все братья, кто же поймет, что я особый брат? Вы понимаете? Вот если кто-то, пришел бы так, извините, вот когда защищают диплом богословия, там одевают какую-то мантию, одевают эту четырехугольную на голову с бубенцами, Вы не хотите поговорить со мной, я вчера профессором стал. У вас не будет желания особенно разговаривать. Вы будете чувствовать, что слишком большая разница между вами. Ну, вы профессор, а я... А хочется подойти к тому, который, ну, на твоем хотя бы уровне, правда? И вот получается, что если мы пытаемся то, что Бог нам дал, что-то положительное, какая-то победа, какое-то знание, и мы начинаем этим гордиться, мы сообразуемся с тем же миром, из которого вроде бы вышли. То есть этого в церкви не должно быть. Не должно быть ни больших, ни меньших. Все же вы братья, никто не должен подчеркивать, что кто-то умнее другого. Хотя мы все разные будем. Скажите, не в этом ли сила истины разных людей сделать одним телом? Приучить любить. В этом мире, ну, хотят сделать всех, чтобы они все одинаково понимали, и тогда что сделать? Вот тогда будет единство между ними. А Бог говорит, это невозможно, чтобы все одинаково думали. Невозможно, чтобы все одинаково понимали, правда? Но смотрите, если каждый поймет на своем уровне, что не нужно превозноситься, не нужно гордиться, скажите, мы к ребенку можем снизойти, что он неправильно выговаривает слова, можем? Ну а почему мы не можем снизойти к взрослому человеку, который, ну, не так что-то понимает? Ведь может быть, что и взрослый, как ребенок, недавно только к Богу пришел. А у нас есть вот такая жилка, вот иногда подчеркнуть что-то. И смотрите, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь. Смотрите, что должно происходить? Постоянное преобразование, то есть изменение нашей натуры. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Скажите, а что это за обновление ума вашего? Я прочитаю вам из книги Притчи, 3 глава, с 5 стиха по 7. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Заметьте, часто берут этот стих и говорят, что на разум вообще не надо что полагаться. То есть, что разум не нужен. Но здесь как раз-то не идет речь о том, что разум не нужен. Бог его дал не для того, чтобы им не пользовались. Написано, «Не полагайся на разум твой». О чем речь? Сколько бы тебе не было открыто, а мы познаем Бога сначала разумом, а потом это к сердцу начинает доходить, да, в сердце перемещается. Сказано, сколько бы тебе Бог не открыл, не считай это знание достаточным, что больше знаний нет и учиться больше не надо. Теперь начинай умничать. Вот о чем речь идет. И дальше написано. Во всех путях твоих познавай его. А заметьте, если я не считаю, что знания у меня достаточно, я буду все время пытливым и буду хотеть узнать мудрость еще новую какую-то, да? А если я полагаюсь на разум твой, то Бог может мне преподавать уроки, но я же умный, я же все знаю, то есть я не буду способным впитывать эту мудрость. Заметьте, в наполненный стакан можно налить что-нибудь? Через край. И если я все знаю, то мой стакан наполненный. И если я говорю, Господи, учи, ну вообще я все знаю, то что? Я ничего не узнаю. Посмотрите на наших детей, мы знаем, что они глупые. Но от того, что они умничают, мы не можем в них вложить простую какую-то вещь. Они все время в сомнении. Что вы старые, вы не понимаете. Почему? Смотрите, он считает, что он знает. А что он знает? В туалет как ходить? Да? Кушать знает? Спать знает, вставать знает, и он думает, что уже очень умный. А еще он знает, что однажды кто-то зашел и сказал, какой умный мальчик. И он подумал, ну смотри, таких еще не было. Ему не сказали ни про что больше. Он в жизни несостоятельный еще, да? Но кто-то сказал, и он понял, что он очень умный. А поэтому все наперекор говорит папе и маме. Так сказано, не полагайтесь на разум свой, почему? То есть не считайте свое знание достаточным. И то, что сегодня Бог нам открывает, это вовсе не говорит о чем. Все, обошли. Теперь что? Давайте тыкать, давайте унижать, давайте высокомерно говорить. Вот, вы во тьме, а мы во свете. Как только начнется мы во свете, вы во тьме, я хочу сказать, мы в ту же тьму, по-новому, только в более глубокую залезли. Тут же и падение будет. И сказано, не будь мудрецом в глазах твоих, заметь, что мы мудры в чьих глазах? Своих. А в глазах Божьих, если бы мы понимали, какая бездна мудрости Божьей, то мы бы не были мудрецами, правда? В присутствии Бога мы будем чувствовать себя довольно-довольно глупыми людьми. Бойся Господа, то есть не умничай, и удаляйся от зла, когда он тебе будет подсказывать, а не говори, что я сам знаю. Возвращаемся к 12 главе Римлянам. Значит, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Что такое обновление? То, что сегодня ты понял, не считай этого достаточно, но обновляй. То есть, еще больше глубоко постигай, и пусть еще больше добавляется тебе, и ум будет тоже понимать, что сколько бы ты ни познавал, нет абсолютного знания, после которого я уже не должен учиться. И дальше сказано, чтобы вам познавать, что есть воля Божья. Заметьте, блаженны нищие духом, помните, да? Если человек не считает себя, что он все знает, он может познавать волю Божью. Чтобы вам познавать, что есть воля Божья. Если будет скромность, то воля Божья что? Будет постоянно открываться. Как только появится гордыня, сразу же что? Падение. Я пример хочу вам привести. Сегодняшнее состояние христианской церкви, любой. Помните послание к ангелу Лаодикийской церкви. Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Скажите, почему Бог не может открыть церкви простые вещи? Не потому, что все знаем, все понимаем. У нас дух пророчества, у нас истина, мы самые лучшие. Не от этого ли? А там сказано. О чем? Советую тебе купить у меня, ибо ты, помните, нищ, а думаешь, что одетый, слепой, а думаешь, что зрячий. Заметьте, гордыня пришла. Гордыня пришла, и когда стали очень умными, с этого момента закрылся вообще горизонт Божий. И до тех пор, пока церковь христианская не придет к тому смирению, не перестанет превозноситься, заметьте, ни мази не будет, да? Ни зрения не будет, ни одежды Божьей не будет, ни движения не будет никакого, и пробуждения не будет. И сказано, чтобы вам познавать то, что воля Божья благая, смотрите, воля Божья благая, то есть добрая, угодная и совершенная. То есть, чтобы мы менялись, по данной мне благодати, скажите, а благодати много имел апостол Павел? Послание к Коринфянам, он пишет такое, что я много, кроме всех приключений, имею много откровений, и было даже такое откровение, что был восхищен, помните, до третьего неба, и было Богом ему открыто то, о чем Бог ему сказал, людям на земле не говори вообще. То есть, он знает то, чего никто из людей не знает. Но Бог ему сказал, не открывай никому. Почему? Потому что люди могут неправильно понять. Люди должны дорасти до чего-то, чтобы понять, и согласиться, потому что может быть как бы несогласие у людей с Богом в чем-то. Так заметьте, при такой благодати, при таком глубоком познании, скажите, какой Павел должен был бы быть? Я наибольший из апостолов, правда? А он пишет, я наименьший. Я мог явиться с видом и важностью апостолов Христовых, а явился, как кормилица нежно любящая. То есть, заметьте, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова, но был с вами тихим, скромным, простым, да? Так Павел пишет, по данной мне благодати, то есть сколько Бог дал мне Духа Святого и открыл, я говорю вам, всякому из вас, не думайте о себе более, нежели должно думать. Вы помните, когда он пишет вот это в послании к Коринфянам, что был восхищен и видел неизреченно и слышал, да? То дальше сказано, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, данных мне, дано было мне, что жало в плоть. Слушайте, для чего? Плоть могла не выдерживать и могла начать гордиться. То есть, столько открыто, что явное преимущество, да? Явное превосходство. И Павел пишет, мне дано было жало в плоть. И он говорит, я трижды молился, Господи, ты удали. А Бог сказал, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя, для того, чтобы ты дальше рос и был более крепким, сила моя совершается в немощи. То есть, в том случае пишется, что какая-то болезнь все время была как сигналом, как красной лампочкой, чтобы ты высоко, не задирал нос. И заметьте, вот эта скромность, простота, в которой Бог удерживал Павла, давала ему силу постоянно все более и более глубоко познавать волю Божью. И смотрите, он пишет о себе, что мне была дана благодать такая, вот до чего я дошел, что сила Божья совершается в немощи. Заметьте, пример хочу привести. имели власть, ну, будем так говорить, священники, первосвященники, книжники, фарисеи в Израиле? Власть была? Скажите, а почему силы не было? Люди думали, коль я у власти, то я умнее. Нечего меня учить, я все знаю. От этого они не познали простую истину, правда? Теперь смотрите, немощь, пастухи, будем говорить, немощные, неумные, неграмотные, не умничали, узнали, что Христос родился. Далее, волхвы, которые пришли, не были мудрецами в таком смысле, что вот мы умнее всех, открылся. А те, которые мнили о себе, что они очень мудры, то что? Остались ни с чем. Хочу еще одно такое место прочитать вам из Евангелия от Луки. Первая глава, 46 стиха. Сначала прочитаю 28 стих, 29 и 30 из этой главы. Ангел вошед к ней, то есть к Марии, сказал, радуйся, благодатная. То есть, заметьте, чем она была исполнена? Благодати, то есть она впитывала божественную благодать. Господь с тобою, почему? Потому что благодать моя не тщетна была, ты ее принимала. Благословенна ты между женами. Она же, увидевши его, смутилась от слов его. Смотрите, что значит смутилась? Могла бы сказать, да я и сама знаю, что я самая благодатная. Ты что, не знал, кого выбирать? Заметьте, она смутилась. Ну, типа, какая я благодатная. А кто-то, ведь многие женщины в Израиле хотели быть матерью, все же знали, что от кого-то должен родиться Мессия, да? А кто-то получал благодать и начинал, да, это, наверное, я буду. А, ты будешь? Ну, тогда, говорит, ты уже благодать потеряла. Как только началась гордыня, да, сразу начинается и падение. И дальше сказано, и сказала, значит, она размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, не бойся, Мария. Ты, ибо ты обрела благодать у Бога. А как она обрела? Смотрите, читаю 46 стиха. И сказала Мария, величит душа моя Господа. И возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей. Заметьте, на что презрел? Ведь она была лучшей женщиной в Израиле и при этом была самой смиренной. Заметьте, чтобы от нее родился смиренный Христос, должна была быть вот такая мать смиренная. Дальше. «Ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, величие сотворил за скромность, и милость его в роды родов к боящимся его, явил мышцу, силу мышцы своей». А теперь смотрите. «Рассеял надменных помышлениями сердца их». Заметьте, чем рассеял? Какими помышлениями? Надменными. Там, где появляется надменность над чем-то, что я особенный какой-то, Бог рассеивает их, да? Дальше. Низложил сильных с престолов, каких сильных? Которые считали себя сильным. Господи, я стою. Скажите, не из-за того, что Израиль чувствовал и священники, что они в Господе, что они сильны, что они уверены, не из-за того ли они не приняли Иисуса? Из-за этого же. Низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Смотрите, алчущих, я добавляю одно слово, постоянно ищущих большего познания Божьего, алчущих исполнил благ, а богатящихся, хвастающихся, умничающих отпустил ни с чем. Так смотрите, Израиль гордился, теперь сегодня с чем он остался? Развеянный по всему миру. Гордость проникла в первую христианскую церковь, любовь исчезла, первая любовь, появилась гордыня. Что осталось от первой христианской церкви? Католическая появилась. Католическая начала подниматься. До инквизиции дошла, и позор через всю историю прошел, да? Лютеранство было скромное. Лютер был скромный, поднялось. Сегодня лютеранство. Лютеране говорят, если бы Лютер воскрес, он тут же и от разрыва умер бы. Что сегодня творится в церкви? То есть тишина, хотя на церкви стоит петух, но он, говорит, уже давно мертвый. Он не будет, ну как это было во времена Средневековья, не будет людей. И дальше сказано, значит, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Скажите, о какой вере идет речь? А вера это то, что я чувствую внутри, или как я сильно в Господа верю, будем говорить, эмоции наши. Или о какой вере идет речь? Но думайте скромно по мере веры, какую кому уделил Бог. И заметьте, какую Бог веру уделяет. Вера же есть осуществление ожидаемого. Сколько у нас осуществляется, получается в жизни, вот такая наша вера. То, что мы верим, каким надо быть, но в жизни мы не таковы, это говорит об отсутствии нашей веры. Вера обязательно должна завершиться чем? Результатом. Чего у нас в жизни нет, значит, у нас в этом вопросе нет веры. А значит, нужно думать что? Скромно. Заметьте, нужно думать скромно, исходя не из того, во что мы верим, а из того, как у нас получается то, во что мы верим. Заметьте, если я допускаю какой-то грех, я не могу сказать, допустим, допускаю прелюбодеяние. Могу ли я говорить, вот некоторые там блудят, а ты что, не блудишь? Молчи хотя бы на эту уже тему, это будет ближе к истине, да? Если я говорю, у меня сильная вера, я все знаю и понимаю, а почему падаешь? Почему глупости делаешь? Я разбираюсь там, как семью строить. А какая твоя семья? Вот детей, я вам советую, надо так и так воспитывать. Ну, пойди себе сделай так, как ты учишь. Когда получится, тогда что? Скромно, как мнение скажи, да? А если не получается, то что? Мы, истинная церковь, мы завершим дело Божие на земле. А мы что, ее завершаем сегодня? Мы топчемся на месте или вокруг горы Синайской, вот так по кругу ходим. Если сила, ее будут видеть, ее будут уважать, ее будут бояться, правда? Если любовь, она не может быть незаметной, она будет ощутима и видима всеми людьми. И дальше сказано, ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, заметьте, к чему Павел подводит. Вот здесь люди собираются в церкви. Скажите, у всех одинаковые таланты, способности, образование, богатство, у всех? Конечно, в этом мире деньги имеют вес, положение в обществе, да, карьера имеет вес. И заметьте, кто имеет вес, подчеркивает свое превосходство над тем, кто не имеет веса, да? А именно из-за этого нация не может быть одним телом, правда? Коль кто-то превозносится, унижает кого-то, это уже не одно тело. И смотрите, у нас у всех не одно дело, смотрите, у глаза свое дело, да? Смотреть. Скажите, а у ресницы какое дело? Моргать, да? Ну, можно защитить, но без ресницы можно жить? Можно. Важное сильное дело? Да не очень, можно сказать. Но опять-таки, глаз не говорит, ресницы, ты мне не надобна, правда? Скажите, глаз имеет нужду и в реснице, которая, будем говорить, не такой важный орган, как глаз. Но глазу приятно, что есть реснички, которые когда опустятся, и снежинка не попадет, и песчинка не попадет, правда? А у людей такого нет. А у людей, как только я глаз, а кто-то ресница, и сразу же, давай, обойдемся, возьму внешнюю, вы понимаете? Кто-то поет, кто-то не поет, и сразу, что у тебя за голос, петь даже не можешь. Ну, можешь и пой. Но ты можешь спеть, зато у тебя нет такой доброты кому-то помочь, как у того, который не может петь, но может сделать доброе дело. Кстати, хочу сказать, нет человека вообще бесталантного. Вот есть люди, допустим, такие, не сильно умные, не сильно говорливые, не могут так сильно умно сказать красиво, да? Зато не обижаются. Скажите, это талант вообще в этом мире? Не обижаются, вот просто нет врагов. Ему сделали что-то, он такой спокойный, а кто-то говорит, он даже слова не может сказать. Я говорю, зато ты наговоришь. Теперь смотрите, чем быть плохим инженером, лучше быть хорошим дворником. Скажите, вот дворник, который красиво уберет вокруг дома, и все выходят, и как куколка домик, да? Скажите, что, плохо, что он красиво убрал? Ну, это же позорно. А какой труд вообще позорный? Это так люди уже поставили, да, что есть труд позорный, есть непозорный. Или как, я работаю, муж говорит, она домохозяйка, фартух. Ну, хорошо, встань, поработай. Ну, ты потому и умничаешь, что приходишь постирана, поглажена. Я тебя содержал. Ну, хорошо, найми себе эту прачку, няньку, повара, плати. И ты поймешь, что жена дешевле обходится. Но ты денег не зарабатываешь. Ну, так ты бы их все равно отдал тому, кто заработал бы. А я тебе вроде как обязана за так, еще и упрек должна получить. И смотрите, у каждого человека нужно найти доброе. Скажите, если Бог нас призывает, в каждом что-то находит доброе? И заметьте, Бог видит в плохом человеке даже капельку хорошего, и по этой капельке относится к нему, как будто бы он вообще хорош. То есть он пытается эту капельку доброты, ну, вырастить, чтобы все полностью в доброго превратился, да? А у людей какая тенденция? Много бы, может быть, хорошего, но одно что-то плохое, и человек сразу становится черным. И смотрите, вот я что хочу сказать. Вот мы встречаемся, мы говорим сейчас. Потом, может, вы будете встречаться. Никуда вы не убедите, недостатки каждого из вас при встрече, при общении начнут проявляться. И неумение помолчать, и желание доказать, и где-то, может, сказать с превозношением не про бодрость у кого-то получится. А это вызовет сразу что? Внутри реакции. Вот он такой, вот она такая. Нет, все, крест, хороним. Отношения наши, да? Я хочу сказать, вот Павел пишет, ну в чем-то вы превосходите, ну в чем-то посмотрите, тот человек вас превосходит. Я даю такую мысль вам, тоже когда-то говорю, Господи, ну за что его любить, у него же нет ничего хорошего. И мне в жизни такое случилось, такая ситуация, где мне сказали, у тебя ничего хорошего нет. И когда мне это сказали, как хорошего нет? А это? То есть, я же себе знаю, что, ну, есть плохое, ну, не все же. В крайнем случае, хоть глаза голубые, ну, не рыжие там, не серые. Ну, худой, ну, так высокий, ну, понимаете, да? У людей такая, и когда я заговорил, что во мне есть, и тут же мысли приходят, смотри, как ты хорошо перечисляешь, что в тебе есть. А кто-то не увидел и сделал тебя всего черным из-за какого-то твоего одного поступка. И Бог как бы внутри говорит, так и у каждого, ты только понаблюдай. Вы знаете, вот на кого я стал обижаться, ну, был обиженным, я так просто говорю, Господи, хорошо, а ну да, еще встречусь, и вот буду наблюдать, постараюсь найти хорошее. И вы знаете, что оказалось? Одно сначала, но я его так воспринимал, как Фома, это, наверное, кажется, это мерещится, это не может быть. А смотрю, оно есть, упорно есть. Вы знаете, думаю, ну ладно, одно есть, но двух вряд ли два будет. Бог говорит, смотри дальше. Есть. Слушай, опять есть. А потом думаю, слушай, так и не одно, и не два есть. Ну, допустим, крикливый, но зато, допустим, аккуратный в работе, да? А бывает в доме такой муж, не крикливый, хороший. Но что не сделает, сразу отвалится. И кто-то говорит, растяпа, вот. Вот тот хороший. Вот у той же моей сестры муж такой хороший. Ну, говорит, возьми. А та недовольна. Он все приделает. Но за все упрекнет. За все пилит. Все не так делаешь. И растяпа, и Маша-растеряша. Понимаете? Вы согласитесь, что вещи в сравнении постигаются, познаются. И в каждом. В неаккуратном муже. В неаккуратном может быть доброта. Цените за доброту, он станет аккуратным. В жене, которая что-то забыла, можно найти что-то доброе? Ну, что-то забыла, но не все же забыла, правда? Не все же вообще. Что-то не забывает. Но вот если бы ты вот это, у нас же, знаете, вот такой жилка, именно вот это самое главное надо было не забыть, а то все остальное. В каждом человеке есть что-то доброе. Постарайтесь найти. И если вы найдете, и вы увидите, что это и есть, то даже за это его уже нужно любить. Снизойдите, простите. А для чего Бог говорит, вникай в себя и учение, занимайся им постоянно? Чтобы видеть и свои недостатки на своем уровне пред Богом, да? И когда будешь видеть свои, ты увидишь и его, и скажешь, а мы обои, в общем-то, с недостатками. Да, и мы будем друг к другу более снисходительны. И смотрите, у нас разные дарования, но скажите, в ресничке есть дарование хорошее? У уха есть, у носа есть, у желудка есть. И у мизинца есть, правда? Можно сказать, да, мизинец чепуха. Вот представьте, мизинца нет. Порезал я один палец вот этот вот. И проблема. За шнурки завязать. Беру вот так ножницами, не вяжется. Натягиваю, выскакивает. Думаю, палец один, да? Как удобно вообще он стоит, как прижимать удобно с любым пальцем. Один, разводящий. И думаю, вот скажи, что мне не нужен. А заметьте, тело должно быть наполнено разными дарованиями. Один может спеть и должен быть при этом не гордым. Другой может сказать. Третий может материально послужить. Четвертый может физически. У пятого талант выслушать, понять, войти в положение. Скажите, мы же нуждаемся все вот в этих качествах. Но не у всех одно качество. И мы должны понять, что Бог соединяет разных людей с какой целью? Чтобы то, чего в тебе нет, есть в другом. А у него тоже наоборот. Чего в нем есть, нет во мне. Научитесь видеть друг в друге союзника-помощника. Не превозноситесь. И то доброе, что есть в нем, будет послужить добром во мне или для меня. И мое точно так же для него. И дальше сказано. Так мы многие составляем одно тело, если у нас что? Один дух. Нет гордости и нет того, что я вот без тебя обойдусь, а ну тебя, да? Заметьте, если этого не будет, будет скромность, будет простота, мы будем видеть, что в каждом есть тоже доброта какая-то, и будем ценить то, что вместе мы станем одно тело. А порознь, что такое порознь? Если я скажу, мы не одно, вот у меня есть, а у тебя нет этого дарования. А порознь, как только начинается, порознь начинается с момента гордости. Начинается порознь. А порознь, это уже не одно тело, а члены. Если члены соединены, это живая корова. А если начинается гордость, и каждый на своем стоит и друг друга унижает, это мясной отдел, где корова разрублена и лежит на подносе. На одном подносе ноги, на другом голова, на третьем там печенка, да? И часто церковь, не объединенная в любви, похожа на мясной отдел. И дальше. И как по данной нам благодати, заметьте, всем нам дана благодать какая? Чтобы думали каждый о себе скромно и, достигая чего-то, не превозносились, потому что сравнение с Богом – это чепуха. И скромно относитесь к ближнему своему. Это будет содействовать его становлению на ноги. И сказано, как по данной мне благодать, нам благодати, имеем различные дарования. То имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Слушайте, как сказано. Какое пророчество? Имеешь ли пророчество для церкви? Ну, допустим, Бог дает пророчество такое, что церковь в нехорошем, неудовлетворительном духовном состоянии. И я выхожу и говорю, вот церковь в таком плохом состоянии. А народ спрашивает, а ты в хорошем? Ах, да, и я тоже. Так вот, таким тоном надо бы и говорить. Пророчествуй, с какой интонацией? Церковь, в том числе и я, пророчествую в плохом состоянии. И церковь, и я, да? То есть, заметьте, скромно. А то так пророчествуем, как будто бы кто? Мы, святые, а не грешные. Скажите, если церковь имеет пророчество, что у нее свет великий, и эта церковь лучше другой церкви, то как нужно пророчествовать о другой церкви? По мере веры. Вот они такие рассяки, а мы такие же. По жизни, да? Может быть, у нас доктрины правильные, а же по жизни? Не всегда. Так смотрите, как надо пророчествовать, как надо говорить о ком-то. Знаете, муж пророчествует о жене. Растяпа ты у меня, поняла, это пророчество. Она же не знает, что она растяпа. И жена пророчествует тоже скромно по мере веры. А ты он где положишь, никогда не находишь. Места у тебя нет. То молоток в кастрюлях я нашла, потому что ты прибивал. Заметьте, мы пророчествуем друг о друге, церковь о церкви, с каким духом? Не по мере веры, заметьте. А если бы у нас в жизни была чистота и святость, то имели бы мы право вот так высокомерно сказать, как будто бы вы грешные, а мы святые. Заметьте, пророчествуй по мере веры, то есть как? Скромно, чтобы это было как подсказка, с любовью, что я тебе подсказываю, желаю твоего блага, твоего спасения, вот. А у нас часто бывает, так говорит Господь, тут некоторые нечестивые сидят и едят, и не... Подожди, ну что так вот, вот такая, извините, вот этот пафос, зачем он? Что-то похоже, как Владимир Ильич стоит так, голову куда-то вверх и руку так держит с пальцем. Ну, можно и руку опустить, и голову тоже как-то так, не по-ленински, да? Просто, скромно сказать. Если мне открылось что-то о вас, я должен пророчествовать это как? Так, как и я, такой же, как и вы. Сестричка, вы знаете, я так вот увидел, хочу вам подсказать. А что ты так говоришь? Так, говорю, и меня так еще тоже. Хромаю, в общем. Поэтому я такой же, как и вы. Хорошо? Гордости не должно быть. Но чем выше мы поднимаемся, мы тем ближе к Богу приближаемся. И поэтому у нас не должно быть гордости. Мы все равно должны вот так говорить. По мере веры. А пред Богом мы всегда будем видеть себя какими? сравнительно с людьми, мы будем чувствовать, что мы уже многое победили. Но глядя на Бога, мы будем видеть, сколько нового открывается, что нечего и рот там раскрывать в большой вере. То есть, таким, знаете, гонором. А заметьте, это присутствует и в семьях наших, и в церкви, и между церквями, правда? Желание унизить. Заметьте, когда мы говорим об истине, вы замечали такое, что мы всегда говорим с такой интонацией, как будто у нас истина в последней инстанции, правда? И не соглашаемся с мнением другим. А вот заметьте, нужно сказать, скажи истину, как свою точку зрения. Мне Господь открыл, я сегодня вот так понимаю, но я готов выслушать и вашу точку зрения. Без претензий, что моя истина лучше вашей. Скажите, из вот такого подхода можно извлечь каждому для себя что-то драгоценное, когда каждый не будет говорить, что я лучше всех понимаю? Да, тогда можно. Ведь заметьте, один и тот же вопрос. Обратите внимание, вот Христа видели, Христа описывали. Да, вот прочитайте четыре Евангелия. Вы обратили внимание? Матфей так описывает, Лука так, Марк так. Что-то у этих трех сходно. Иоанн почему-то особенно отличается, у него все время о любви, помните, заметили, да? Все время любовь, единство, взаимопонимание, как будто бы он говорил только о любви. Заметьте, Иоанн больше обратил внимание именно вот эту сторону, он понял, что это самое важное. И смотрите, хорошо, что разные есть точки зрения на одного и того же Христа. Хорошо. А представьте, была бы одна точка зрения. Чем больше мнений, тем более всесторонним мы этот вопрос можем рассмотреть и понять и какую-то истину. Так вы поняли пророчество по мере веры? Помните Ленина и тут же вспоминайте, не я ли, Господи, Владимир Ильич Ленин, который мировую революцию делает. Пророчество по мере веры. А вера у христианина, у настоящего всегда будет скромная. Далее. Имеешь ли служение, заметьте, мы говорим, что в церкви есть служение, есть служители. Так слушайте, работа какая? Служение. А не видно ли, что человек, идя на служение, начинает становиться начальником? Так смотрите, имеешь ли служение, написано, пребывай в служении, а не в начальствовании. Не говори уже вот так, знаете, что, знаете, как говорят, один мой знакомый говорил там, ну, в армии был один солдат, пил одеколон, когда служил 2 года, а потом остался на сверхсрочную и стал прапорщиком. Ну, а его, что знаю, там, полгода или год поучился, и какие-то солдаты его помнят еще, приходят и начинают тут там сильно это. Они говорят, а ты одеколон уже не пьешь? Ну, прапорщик, товарищ. И так говорят, что вчера он был тряпочник, звать его Володя, сегодня он прапорщик, ваше благородие. Вчера он был скромный, вечером рукоположили, он тут же стал в позу. Итак, братья, сестры, Господь мне открыл. Слушай, за одну ночь, так странно. Вы заметьте, что имеешь ли служение, оставайся скромным, чтобы ты не становился в позу начальника, чтобы ты не говорил так уже, как приказываю. Знаете, проси, это служение, а слуга не начальствует, не умничает, не приказывает, а что? Служит. Братья и сестры, я прошу вас, обратите внимание вот на это. Но вы сами будете этот вопрос решать. Сестра, если ты так не будешь делать, завтра исключу. Это в служении называется пребывая. Вы поняли, о чем Павел именно говорит? На что обращает внимание? Скажите, не это ли вообще портит служение? Не это ли отвращает от пророчествования, когда вот так? Вот вы такие рассякие, а дар пророчества – это дар видеть вас. Знаете, что такое? Дар пророчества, свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Знаете, в первую очередь, вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно. И когда ты станешь пророком относительно себя, поймешь, какой ты в глазах неба, а тогда я тебя пошлю пророком относительно других. И ты будешь тогда скромно пророчествовать. Дальше читаем. Учитель ли, пребывай в учении, а не в учительствовании. А обычно так человек стал, занял должность, он уже категоричным становится, он уже все знает. А это уже опять-таки не воспитывает, не сближает людей. Пребывай в учении, то есть всегда оставайся, заметьте, учитель – это тот настоящий учитель, который постоянно остается учеником пред Богом. И в глазах людей он никогда не будет, да, я учитель. Заметьте, даже всякая попытка подчеркивать, я учитель в школе христианской, я бакалавр, зачем это? Ты живи нормально, заметят, скажут, ты не бакалавр случайно. Да нет, нет, даже если вы и бакалавр. Но вас заметят и так, зато уважать будут. Дальше. Увещеватель ли? Увещавай. А что такое увещавать? Увещавай. Уговаривай, умоляй, упрашивай. А здесь получается работа увещателя. Я вот тебя увещаю. Если ты то-то-то-то не перестанешь, тебе будет... Слушайте, это не увещание. Увещавай, это... Помните, Павел пишет Тимофею и Киту. Помните, старца не укоряй. Помните, да? Увещавай, как брата. То есть, говори с любовью, как слуга господину что-то хочет сказать. Раздаватель ли? Добавляю, гуманитарки или еще чего-нибудь. Раздавай в простоте, а не так. Тебе поручили раздавать. Ну так ты раздавай, а я вот закрою и никому ничего не выдам. Понимаете? Слушай, а тебе здесь не ставили закрывать и не выдавать. Тебя поставили выдавать. Не умеете стоять в очереди? Закрываю контору. Заметьте, опять только до какой-то вроде бы власти дорвался, только ключи появились от какой-то кладовки. Надо время знать, когда подходить в церкви. Я не могу стоять у кладовки. Ну, слушай, тебе выдали ключи, чтобы ты открывал и выдавал. Ну, повесь бирку на себе, сзади, спереди. Когда открываешь, когда подходить тебе. И заметьте, хоть маленькая власть, и тенденция у человека какая? Начальником стал. А в Библии, по Библии, в церкви, заметьте, нету ни одной должности начальника, а есть должности слуг. И чем больше ты слуга, чем более ты терпеливый, тем на большее положение ты, ну, как бы, достоин. Начальник ли? Начальствуй с усердием. В смысле, как работяга, работая, они сел, так, что не выполнили, там, знаете, как бывает, начинает руководитель, это знаете, смотрите, начальствуй с усердием. Слово руководитель, знаете, который рукой уводит, с усердием. Начальник ли? Работай, показывай пример подчиненным, а не рукой води. Благотворитель ли? Благотвори с радушием, от души, без корости, без того, что я вот оказал вам материальную помощь. С радушием, то есть не скупо, без гордости, без претензий на что-то. И дальше. Любовь да будет непритворна. То есть не надо в нее играть, не надо ее делать видимость. Учиться нужно. Заметьте, почему она притворна? Да потому что в сердце у меня нет этой любви настоящей. А почему ее нет? Кстати, хочу сказать, любовь является последствием присутствия гордости. Почему я не люблю? Потому что он плохой, а я хороший. Почему я его не уважаю? Потому что я кушаю, у меня на рубашку не капает, а у него капает. И заметьте, уже из-за какой-то мелочи, в чем я имею преимущество, я его уже недолюбливаю. А дальше, ну в церкви же я не могу сказать, что я тебе не перевариваю хронически. В церкви же не принято, когда сесть за столом и говорит, возьми слюнявчик себе. Это же совсем уже за рамки. Мы этого не говорим. Но скажите, если я чувствую неприязнь к человеку из-за чего-то, притворство чувствуется в отношениях? И это проявляется, и это не объединяет людей. Ну пусть и к нам неприязнь. Но мы же должны научиться в том человеке, о чем я говорил. Есть же что-то и доброе. Но я хочу сказать, даже просто неприязнь. Ведь это является недостатком ума человека. Скажите, он даже за это достоин снисхождения? Ну он же умный же человек, так не поступит. А если он так поступает, то уже знаете, это признак чего? Недостатка ума. А если есть недостаток ума, ну что обижаться? У нас просто справку всем не выдают, понимаете? У нас то особо такие тихо помешанные, им не дают, а буйным выдают. Фактически, любой гнев, любой крик, зависть, это недостаток ума. Прочитайте, вот мы сейчас с вами говорим о чем, смотрите, гордость во всем присутствии, да? Свойственна человеку. Один мой знакомый пришел к врачу и говорит, вы знаете, там у моего знакомого тот и тот, он такой вот, у него мнение о себе, он все знает, он все понимает, он всех перебивает. А врач говорит, ну это вот вы перечислили все признаки шизофрении. Так его же надо лечить. А врач говорит, слушай, вся планета должна быть подвергнута лечению. Но, говорит, врачей столько нет и помещений нет. Кто же содержать будет эту больницу? Это признак шизофрении, поэтому всем не могут справки выдать. Поэтому, смотрите, даже пусть кто-то вам делает зло, поймите, что у него нет рассудка, и он одержим какой-то силой. Это так же самое, я вам хочу сказать, из-за того, что, как сатана нас толкает в грех. Как только мы не бодрствуем, а заметьте, не бодрствование, это на какой-то момент потеря рассудка, правда? В этот момент сатана нас толкает. И представьте такую ситуацию, как бывало раньше, там, стоишь в автобусе где-то под стенкой около стекла. Кто-то не влазит в автобус, разгоняется, толкает последнего, тот последний, предпоследнего, и по цепочке последний ко мне, меня толкнул, я лбом ударился об стекло. Я говорю, куда ж ты поворачиваешься локтем ему под ребра, я говорю, куда ж ты прешься? Я дал последнему. Правильно? А он вообще за что? Дали с той стороны, получил с этой стороны еще, ну, как бы, завершающе. Ну, толкал-то его тот. И я хочу сказать, человек, который делает нам зло, это как раз вот этот последний ко мне, которого кто-то на тот момент, что он потерял рассудок, толкнул. И если бы мы понимали, как это происходит, мы же психуем не на того. Ну, не он виноват фактически. Ведь если бы, смотрите, человек сделал вам зло, вы обиделись. А потом обиделись, да сильно, кто-то говорит, что ты обижаешься, сестра. Да смотри, он же, дурак. А человек говорит, слушай, так у него справка есть. А вы спрашиваете, что, серьезно? Да, уже 8 лет как лечится. Ой, бедненький, как же жалко. Слушайте, вдруг вам полегчало. Заметьте, знание о справке сразу вас успокаивает. И вы вдруг, ой, бедненький. Я ехал в автобусе, стоит, ну, там, где я раньше жил, там по городу ездил такой, ну, болезнь Дауна. Значит, он это, одевает на голову этот шлем строительный, вот этот, ну, чтобы по голове не ударило кирпичом, очки электросварщика, и заходит с таким видом, знаете, как, вот то, на помост, ну, там, где рестлингом занимаются, вот эти, ну, дерутся там эти, знаете, с таким видом. Ну, ума нет. Иногда сидит в этих очках, а часто по автобусам любит ездить. То потом нашел пилотку, летчика одел, и очки электросварщика. Ну, конечно, это все выглядит не очень. То сидит, одел где-то китель, нашел офицерский, сел, и рот раскрыл, язык высунул, и фуражка на голове, и китель, и язык вот такой вот. Ну, понятно, больной, и так на него гляну как-то, ну, так жалко, думаю, ну. Стоят трое школьников, где-то в районе 10 класса. Он сел, вывалил язык от того, что у него ума нет. Сели трое школьников напротив его. И вот так сделали такие глаза, ну, как у Дауна. Язык вывалили, так сидят, извините. Он сидит, и вы знаете, что я увидел? Этот больной человек засмущался, покраснел, опустил голову. И я сижу, смотрю, а эти держат языки и ждут, когда он поднимет голову, чтобы показать, ну, какой ты дурной. А тот спрятал язык, закрыл рот, и такой красный, ему или стыдно стало, или как-то это, но он не покрутил пальцем у виска, что вы дураки такие, я хоть со справкой, вы же без справки. Я один, а вас трое, вы в большинстве все равно. А они держали, а я так стоял со стороны, думаю, боже, оказывается, у него больше ума, эти вроде бы и справки не имеют. И в шлеме не сидят, а языки вывалили. Да с мозгами вывалить язык. Ну, я понимаю, напился, язык вывалил. Отрезвый вывалил. И держишь. Ну, это же вообще странная вещь. И когда увидишь вот человека, почему он грешит, вы знаете, скажу, что вам станет легче намного. Вот пример тоже приведу. Почему мы иногда психуем? А из-за того, что у нас рассудок в этот момент не работает. Вот кто-то заходит в дверь и говорит, там, ну, извините, грубо там, обзываясь словом каким-нибудь нехорошим, там, растяпа, или как дома бывает, знаете, сгоряча муж залетает, что-то там увидел, и не понял, что это жена, но на жену напал и обозвал ее там крепко. А жена, это я такая, допустим, да? И на него. И смотрите, это же мы были проверены, правда, испытаны вот в этот момент. Смотрите, почему мы психанули, отреагировали болезненно? Какова причина этого? потому что рассудок у нас не сработал, да? А теперь смотрите, а если бы вам сейчас просто сказать, что сейчас муж зайдет и обзовет вас вот таким-то и таким-то именем. Приготовьтесь, это проверка, вы психанете или нет. Скажите, если заранее вас предупредить, вы обидитесь? А почему вы не обидитесь? Рассудок на месте. Смотрите, а когда рассудка нет, когда вы контроль потеряли? Тогда получается, вы психанули. Так заметьте, это для чего вам пример такой привожу? Это я вам уже рассказываю, как научиться любить врага, глупца. Если вы поймете природу нашего греха и поймете, за что нас любит Бог, знаете за что? Скажите, вот все, которые кричали «распни», мозги у них были, я имею в виду физические? Были. А почему он говорит «прости им, ибо не знают, что делают»? Страсть настолько овладела, крик, шум, гам, настолько овладели умами, да? Они потеряли рассудок. И заметьте, они кричали, как безумные. Вы поняли, почему было сказано «прости, ибо не знают, что делают»? Так смотрите, эти слова как раз то и говорят. О чем? Ну, рассудок отсутствует. Ну, на кого обижаться? В Римлянам 8 глава апостол Павел пишет такие слова. «Поступайте по духу, то есть по разуму, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Теперь получается, если я поступаю по вожделениям плоти, то что? Заметьте, я не поступаю по уму, то есть рассудок мой какой? Отсутствующий. Так заметьте, за что нас любит Бог? Ну, рассудка не хватает, ума нет. Ну, не контролируем, забываемся, да? Заметьте, почему ребенок недостоин ненависти? Ну, заметьте, ребенок, какие у него глаза? Увидел машинку, глаза загорелись, дальний свет включил. Он забыл о том, что под ногами стульчик. Чего он, а стульчик зацепился и перевернулся, упал? Из-за чего? У него сейчас в голове одна машинка, он забыл, где он находится, правда? Скажите, у нас так не бывает? Варите кушать. Времени впритык. Ребенка встречать со школы. Муж приходит, кому-то еще что-то дать. Вы настолько вошли в азарт, что забылись. И в этот момент подходит там кто-то. И вы с раздражением сказали, а чего? Потеряли контроль. Вы вошли в азарт приготовления пищи, спешка, да? Так вы поняли, почему мы грешим? Бог нас любит, потому что мы не умышленные, а просто от недостатка ума. От недостатка воспитанности. Ну, не получили мы, допустим, этого, да? Ну, за что ж бить? Ну, не хватает ума. Справку не выдали. Была бирочка, что ума нет. Ну, никто бы не обижался. А справки нет, мы же приписываем... Вы заметьте, мы же когда спрашиваем человека, как будто бы со здорового, правда? А мы же все больные. И когда мы будем это понимать, а это мы поймем на самих себя, на самих себе. Вы заметьте, мы сначала говорим, а потом что... Хорошая мысля пришла после, правда? Когда вы заметите, что сначала мы наговорим, а потом думаем, понаблюдайте, что другой часто бывает, наговорит, а потом что? Увидели человека, стоит около киоска, купил бутылку водки, сразу, ах, алкаш, и еще ходит в церковь, и как хорошо молится, и пошел разговор. Пошел разговор, что алкаш. Человек говорит, не пью, ха, не пьешь. А оглядывался чего, когда брал водку. Он говорит, мать попросила настойку сделать, колени натереть. Ну, может такое быть? А бывает же вот это, у нас сразу, я знаю, у меня пророческий дар, раз водку покупал, значит пьешь. И скажите, сколько зла бывает из-за этого? А потом мне говорят, Саша, ну откуда ты вот это знаешь, почему ты так уверенно говоришь? Я знаю, имею дух пророчества, это свидетельство Иисусова. Где кого замечу, где что услышу, это точно, правда? Бывает, это слух дошел. Жизнь реально говорит о том, что слухи – это вообще такое дело. Но заметьте, если это касается меня или того, кого я недолюбливаю, я этот слух воспринимаю как стопроцентная правда, правда? А дальше сколько проблем возникает у нас в связи с этим? Так если бы мы заметили на себе, когда нам говорят о том, приписывают нам то, чего не было, мы говорим, что... Так это уже не было. И тут же мысль Божья. Говорит, а ты что приписываешь, что так было, когда ты увидел? И действительно начинаешь понимать. И какие люди? И какова природа? И что рассудок часто-часто, густо. Мозги есть, рассудок отсутствует. А теперь В момент отсутствия рассудка сколько глупостей, сколько сплетен, сколько добавленных разговоров. Вот представьте рассудок, какой должен быть, чтобы... Вот вы где-то увидели, помните, Иаков пишет, язык прекрасен неправды. Вы где-то увидели человека. Вот попробуйте передать, не добавив в интонации хотя бы. Кто-то кого-то поприветствовал, брат, сестру за руку и улыбнулся. Какой-то добродетель увидел и говорит, ну факт налицо, поприветствовали за руку, а говорит, он так ей смотрел в глаза. Понимаете, да? Сама интонация уже дает какой подоттенок? Что там что-то, да, нечисто. Скажите, из-за этого в семье трагедия может быть? Вы человеку сделали добро, а кто-то сказал, вы сделали с целью, чтобы подкупить сердца простодушных. Вроде бы доброе дело, и тут же оно оборачивается чем? Что беда какая-то, зло. Так вот, когда мы говорим, вот любить надо человека, Дух Божий нам говорит внутри, когда вот мы как-то с кем-то поступаем, как с нами, какие мысли приходят, какие стихи, да? Действительно, мы не как рассудительные. Смотрите, когда мудрость войдет в сердце твое, и знание станет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума. Заметьте, ты бодрствуй, а Дух это что? Будет тебе давать разум, смышленность, будут разговоры, и успокоишься, и поймешь, за что не надо обижаться. Помните, Павел пишет, что превосходящее разумение любовь Христова. Заметьте, наша любовь какая? На уровне нашего разумения, а Божье превосходит. Так поэтому надо искать вот это превосходство божественного разумения, правда? Чтобы понять любого человека. И я вам это рассказал просто уже как пример, вы вопрос задали, да? Смотрите, за что мы должны любить человека, как к нему относиться? Когда мы поймем, что мы, извините, больные на голову, мы лично, что мы сначала делаем, а потом думаем, и мы в этом убедимся. Но я не говорю, все мы больны в одинаковой степени, у всех степень разная. Но пред Богом мы все больны, все, без исключения. Когда мы поймем, вот что у нас происходит, мы постараемся понять, можем понять и другого человека. И когда мы поймем, за что нас Бог любит, мы поймем, за что надо любить и другого человека. Он точно в таком же положении, как вот этот последний человек, которого толкнули, и он меня в спину ударил, и я лбом в стекло ударился. Мы живем в мире, где сатана, используя наше небодрствование, уводит людей в грех. А суетился? Замечаете такое, когда человек спешит, он часто раздраженный. Когда много работы, и вот такая беготня, теряет контроль, и раздражение в этот момент намного сильнее. Когда пастор бежит на собрание, опаздывает, у него что в голове? Хоть бы успеть, успел. А теперь что говорить? Почему? Уайт пишет, что надо заранее выйти, заранее прийти, чтобы по дороге... Ну, идут же мысли какие-то, правда? Уже настрой души идет. А когда я спешу, или перед выходом поругался с женой, иду и бу-бу-бу-бу-бу на жену, а теперь помолитесь, чтобы у меня сейчас Дух Божий сошел. Да у меня бу-бу-бу, сердце еще неспокойно все равно. И получается, вот, когда мы вот поймем, как мы грешим, мы поймем, что люди точно так же, та же самая природа. Вы знаете, почему написано, он стал милостивым первосвященником? Знаете, почему милостивым? В нашей шкуре побыл, узнал, как это происходит. Знаете, почему судить людей будет Христос, а не Бог, Отец? Знаете, почему? Судить должен тот, который был в нашей плоти, все испытал. Не может судить ангел нас, знаете почему? Он не знает, как это так вот, хочется прелюбодействовать или украсть. У него все есть. Как это так, не выдержал, украл? Ну, я говорю, тебе трудно понять, у тебя все есть, у меня зарплату не выдавали 3 месяца. Как ты можешь меня осудить? И заметьте, судить даже людей, которые погибнут, будут кто? Люди, которые достигнут святости. Но почему люди, а не ангелы? Потому что эти люди были в этой шкуре, были в этих ситуациях. И они могут посочувствовать, могут быть милостивыми и сострадательными. И поэтому Бог допускает нам всем такие обстоятельства, чтобы мы постарались понять друг друга. Мы часто в одних и тех же ситуациях. И дальше мы продолжим Римлянам 12 глава. Значит, 9 стих. «Любовь да будет непритворна», мы уже говорили. «Отвращайтесь зла». Смотрите, если мы не понимаем, за что любить человека, а любим притворное, получается. А если поймем, у нас, естественно, сочувствие появится, сожаление к человеку. Отвращайтесь зла. Какого? Никогда не превозноситесь. Никогда не унижайте его. Не думайте, что у вас 7 пядей во лбу. Снизойдите. Почему? Потому что мы понимаем, что не хватает ума. Хватило у меня вчера, сегодня не хватило. Поэтому снизойди к тому человеку, у которого сегодня не хватило, как у тебя тоже в своем деле не хватает. Прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. А что с нежностью? Но если мы понимали, что мы по нашей нерассудительности грешим, то появляется и какое-то чувство жалости, и нежности, и желание. Заметьте, кота мы с нежностью жалеем, когда он попал под машину. Чего? Ну, если бы он знал правила дорожного движения, если бы он знал, что знак висит, пешеход, пешеходный переход не в этом месте. Мы же это понимаем. Мы же и ребенка понимаем, почему он лбом ударился. Да рассудка не. Так же и взрослый уже нет. Но взрослого мы спрашиваем по полной программе. Мы все больны, а спрашиваем, как со здоровых. Вот иногда люди говорят, вот представь, как христианин, если он христианин, как он должен был бы поступить? Я говорю, зачем это медитациями заниматься, представлять, что он христианин? Если он так поступил, то не представляй, что он христианин. Вот если бы ты был здоровый, ты как бы поступил? А мне говорит, слушай, я больной. Давай прыгать от чего? От того, что я больной. Когда приходит пациент и говорит, я болен, а врач говорит, представь, что ты здоровый. И что бы я тебе посоветовал, если бы ты был здоровый? Я больной, пожалуйста, советуй мне. И поэтому, видя, вот как люди грешат, мы должны понять. И не должны ему приписывать, вот если бы ты был христианин. Иногда мы говорим там, ну такое, знаете, вот, он же поступает как безумный, да, пальцем крутит ему виска. Я говорю, почему? Он что, безумный? Я говорю, зачем ты глупые вопросы задаешь? Если он так поступает, то что? Ну, может, столько у него ума, что ты так вот это... Ты его спрашиваешь его как, с него как со здорового. А мы все люди больные. И когда мы это поймем, мы, что мы все пред Богом, тогда мы не будем спрашивать как со здорового, а будем обращаться как к больному, которому нужно иметь нежность и сострадательность. Дальше. В почтительности друг друга предупреждайте. Заметьте. Бывает вот так, когда люди разговаривают. Подожди, брат, я сейчас скажу. А то тут, нет, подожди, я скажу. Нет, ну, брат, ну я ж старший, я скажу. Заметьте, если мы не гордые, как будет? В почтительности друг друга будем предупреждать. Нет, вы, брат, скажите. Тут, да нет, нет, ну что я могу такую сказать? Нет, вы скажите. Вообще, заметьте, там, где нет гордости, там что? Желание выслушать мнение другого человека. Там, где есть гордость, там мое мнение, это истина в последней инстанции. Помните Иакова 3 глава, где сказано, мудрость, сходящая свыше, там есть одно такое качество, послушлива. Знаете что? Там речь не идет о том, что кто-то всегда перед кем-то там послушный, лебезит. Послушливо, то есть неговорливо, она способна выслушать мнение другого человека. Если же я не люблю слушать, а люблю говорить, считаю, что только я прав, а не кто-то, то что? Это признак. Признак какой-то болезни, о которой мы с вами говорили. Дальше. В усердии не ослабевайте. Знаете, когда мы видим, что человек какой-то, ну, не такой, мы говорим, с него толку не будет, да? И усердие, желание помочь, поговорить у нас ослабевает. Мы махнули рукой и начинаем хоронить его уже, да? При жизни. А Бог говорит, ну, так и тебя есть за что сейчас же похоронить. Ты тоже не золотце, правда, пред Богом? И когда ты поймешь, что ты не золотце, и Бог не ослабевает в усердии, до дня пришествия, до дня закрытия благодати на тобой трудится, то и ты что? Пойми, он несчастный, ему нужно помочь. Не опускай руки, не бей его, не укоряй. Духом пламенейте. Посмотрите, наша гордыня в нас убивает что? Пламень духовный. И заметьте, духом пламенейте. Относительно чего? Ну, как пламенеть? Я сказал мнение, а вы наперекор говорите. Вот пламеней, пожалуйста. Ну, я буду пламенеть, но, конечно, только огнем другим. А здесь духом пламенейте, то есть не обидьтесь, не раздражитесь, не поставьте крест. Почему? Да и вы же, может быть, вчера такие были. Да и, может, и сегодня и с кем-то точно так же поведетесь. Если мы видели себя глазами Божьими, да, мы бы могли понять и другого человека. У нас бы не угасал дух Какой? Спасать другого человека. Снизойти, простить. А это именно о гордости говорит, когда я поговорил, потом, да ну тебя, больше не хочу с тобой разговаривать. Из-за гордости вот дух перестает пламенеть. Что с него ничего не будет, а с меня будет, правда? Я ж хороший материал для Бога, правда? А вы плохой. Вот такая тенденция у человека. Господу служите, заметьте. Каким образом Господу служим? Если мы духом не пламенеем, обиделись на человека, то кому мы служим? Уже не Господу. Если в усердии ослабели, это не Господь, это уже дух совершенно другой. Далее. Если мы в почтительности друг друга не предупреждаем, а друг друга опережаем, вот послушай меня, или как вы сказали, а что особенно мне понравилось в том, что я говорил, да? То смотрите, это не Господу мы служим. Утешайтесь надеждой какую, что если мы не будем горды друг пред другом, не будем раздражаться, обижаться, не будем превозноситься, то что? Надежда наша. А наша надежда какая? Ведь должны же люди слиться в одно тело. Должна быть церковь как монолит, как первая христианская церковь? Должна. А гордыня ставит крест на другом человеке, если он не такой, как я. А значит, надежда о том, что мы сольемся и станем церковью Божьей, в котором будет во всех членах один и тот же дух, умирает. Утешайтесь надеждой, что если сегодня что-то не получается с мужем или женою, или с ближним, сестрой или братом церкви, что он сегодня не такой, и появляется желание как-то превознестись, унизить его, да, или раздражиться, утешайтесь надеждой, то есть не поддавайтесь чему, панике, унынию. Бог поможет, вы тоже не за один день перепрыгнули какую-то планку, правда? Вспомните каждый, сколько прыгал, пока перепрыгнул заборчик какой-то, да? А вы замечаете, что когда нам, к нам относятся, мы говорим, это же не сразу получается, да? А когда к ближнему, если сейчас не прыгнешь, как Бубка из Донецка, все, расстрел. Вы замечаете, что вот есть такое? Если ко мне, то снисхождение, если к вам, то требование. Не сделаешь, вот то-то и то-то будет. Дальше. В скорби будьте терпеливы. А скорбь когда появляется? Кто-то перечит, кто-то не согласен, кто-то что-то делает не так, как я. Скорбь приходит, да? Будьте какими? Терпеливыми, не поддавайтесь скорби. В молитве постоянны. А вы замечали такое, что если что-то не получается, мы перестаем молиться? А это говорит о том, что не было, значит, у нас настоящей твердой веры достичь. А поэтому и не получаем, потому что немножко помолились, а потом махнули рукой. А Бог говорит, что если бы были неотступны, как вдова, то получили бы. Бог сразу не отвечает на нашу молитву. Вот мы просим, Господи, благослови моего мужа, там, или жену мою, или ближнего в церкви, да образуми ты его. И у нас такое, раз помолился за него, он психанул. Второй раз помолился, он меня опять как-то обозвал. Третий раз помолился, он не изменился. И я дальше что становлюсь? Каким? Все, хватит. Так у нас появляется? А Бог говорит, вот так ты хотел благословения ему. Если бы я сразу ответил на твою молитву, было бы одно, но я не отвечаю почему. Медлит Господь защищать избранных, медлит с ответом почему? Чтобы проверить искренность нашего желания. Как только Бог видит неотступность, то может благословить. Подаст защиту вскоре, Лука пишет в 18 главе. И получается, значит, будьте в скорби терпеливы, в молитве постоянны. Заметьте, не унывайте, не опускайте руки, если у кого-то с кем-то не получается, так? Не махайте рукой и не ставьте крест, он еще живой. Библия говорит, доколе человек живой, есть надежда. А тот, кого мы не любим, он стоит живой еще. Кто не верит, можете потрогать. А мы его заживо хороним и говорим, что ничего не будет. Поэтому даже когда мы верим, что с него не будет, но молимся о нем, а у нас вера совершенно, Господи, ты его спаси, а вообще толку с него не будет. Господи, ты дай мне любви, а вообще это, наверное, невозможно. И Бог говорит, вот так тогда ты хочешь это. И дальше. В нуждах святых принимайте участие. То есть, кто стремится к тому же, что и мы? В каких нуждах? Абсолютно в любых. Здесь речь идет не только о материальных, но и о каких. И кому-то нужно излить сердце, нужен собеседник, будьте. Кому-то, может, нужна поддержка, пойдем со мной, это у меня не хватает духу где-то. Пойдите. И дальше. Ревнуйте о странноприимстве, то есть, чтобы быть гостеприимными. Благословляйте гонителей ваших. Заметьте, а почему не хочется благословлять гонителей? Потому что они плохие. А почему они плохие? Потому что я хороший. Тут логика простая. Из-за того, что мы хорошие, из-за того, что мы становимся праведными, мы начинаем других видеть неправедными. Я вот вам уже рассказывал такой случай. У анонимных алкоголиков я провожу занятия. И у них, если 10 человек, 10 лет человек не пьет, когда вот они делятся опытами, каждый из них представляется и говорит там, алкоголик Виталий, а он 8 лет не пьет. Но он, все они говорят, мы алкоголики до смерти. Мы должны признавать факт слабости нашей, хотя и не пьем уже столько лет. Тот говорит, алкоголик там, Александр или там еще кто-нибудь, все представляются алкоголиками. И они чувствуют это. И там, бывает, алкоголик не стесняется свой грех рассказать. Потому что все алкоголики. И я говорю, было бы неплохо, чтобы и в церкви было такое. Грешник Александр, он сейчас будет говорить. Ну, в смысле, поняли, да? Тогда и другой грешник говорит, а, раз он грешник, так можно с ними о грехе поговорить. Значит, поймет, правда? А у нас часто бывает, мы оправданы, мы во Христе, мы народ святой, царственное священство. А человек пришел с грехом, ой, это царственное священство, это преподобнейшие. С ними не поговорить. И смотрите, мы должны благословлять гонителей наших, но это произойдет при каком условии? Когда не будем считать себя праведными. А во Христе праведными. Мы можем быть праведными пред людьми, в глазах людей. А в глазах Бога наша праведность будет как запачканная одежда. А поэтому, если мы это будем осознавать, у нас не будет гордости. Далее, когда нам скажут, Саша, ты дурак, я говорю, я уже это давно понял. Просто справку еще не выдали. А я, знаешь, не хватает ума. Вчера то сделал, вчера вот это сделал. Сегодня вот встал сразу с утра, зацепил кого-то, да? Заметьте, обида чего-нибудь, потому что я не высокого мнения о себе. Я признал факт, действительно, что не хватает ума. А кому хватает? Да нет того человека на земле, у которого, мы будем говорить уже, столько ума, что ему больше не надо. Благословляйте, а не проклинайте. То есть, заметьте, злость, обида, превозношение – это благословение или проклятие? Заметьте, не обязательно говорить, чтоб ты там, знаете, вот как в мире это говорят. Слушайте. Тот дух, который в нас, если мы с добром относимся к греху человека, я имею в виду не то, что мы грех любим, а мы любим грешника, при этом ненавидим грех. Если он чувствует наше доброе настроение, наше желание помочь, нашу любовь, скажите. Можно сказать так, брат, я тебя благословляю, иди с Господом отсюда. Так отсюда можно не говорить, чтобы было мягче. Скажите, он почувствовал благословение, у него появилось желание со мной еще встречаться и быть благословенным. Но если он почувствовал, что я его люблю, я ему говорю, брат, я тебя понимаю. Я такой же был, как и ты, сейчас в другом, но я такой же, как и ты. Скажите, доброта является благословением? Христос благословил блудницу? Сказал бы так, иди не греши, поняла? Иди не греши. Заметьте, благословение было в том духе, в том настрое, с каким он говорил эти слова, правда? Закхей он благословил. Сказал бы так, Закхей, я сегодня должен быть у тебя вечером в доме. Ты понял? Слазь сюда. Он бы не почувствовал, что тут добром пахнет, да. Он говорит, Закхей. Он так говорил, он так смотрел, как Закхей не увидел еще ни одного лица иудейского, чтобы так с ним разговаривал. Он когда разговаривал с иудеями, с каким лицом, с каким духом с ним разговаривали? Его никто не приветствовал, в его дом считалось войти грешным. Ему, если кто говорил, то говорил с презрением. Это и было то проклятие, которое было на ком? На Закхее. Он не хотел, чувствуя непризнь, чувствуя раздражение, появляется желание еще дальше пребывать в своем грехе. Когда мы говорим с раздражением, вот ты алкаш, там жена мужу или муж жене, появляется, заметьте, мы этим проклинаем человеков. У него появляется желание еще больше. Пил и буду пить. Что это ты задерживаешься на работе? Наверное, кого-то нашел. А он еще не нашел. И не собирался искать. Но коли уже приписали, а говорит, теперь и найду. Понимаете, вот это проклятие. Любая предвзятость. может быть проклятием для этого человека? Мы заранее его определили врагом, или пропойцей, или потенциальным погибшим, да? Все, как только человек почувствует себя этим, он от нас не чувствует благословения Божьего, а благословение, оно не приносит печали, помните, да? Благословение Божье, оно приносит вдохновение, радость. Помните, вот Павел пишет, слова ваши да будут чем? С благодатью, приправлены солью. А какой соль, а какой благодать? Чтобы когда мы поговорили с человеком, чтобы у человека появилась надежда, что можно подняться, что кто-то меня понял. Правда? Дальше читаем. Радуйтесь с радующимися. Бывает вот такое. Подходит сестра, смотри, какое у меня платье. А ты что, не читала, что пишет наша пророчица? Слушайте, ну человек порадовался. Я сейчас не буду говорить, что правильно, что хорошо. Но если вы не сможете опуститься на уровень человека и порадоваться на его уровне, ну мы же слишком... Вы знаете, чего мы не радуемся с радующимися? Но мы же сильно духовные. Эта духовность, знаете, в чем заключается? В надменном взгляде, неумение порадоваться. Ребенок подходит и говорит, мама, посмотри, какого я человечка нарисовал. Ты что это за нос, как морковка? А ноги, как спички. Ребенок подойдет когда-нибудь с рисунком? Муж прибил полку. Ну как, Любушка? Говорит, хорошо я прибил. А вот другой брат бы лучше прибил. Все. Радуйся с радующимся. Ну сколько сумел, порадуйся. Почувствуй теплоту, в следующий раз ровнее прибьет, правда? Но почувствует неприязнь, он говорит, я в следующий раз прибью, только не полочку. А тебя? Я тебе скажу. И он сядет за стол, он скажет, ну как, борщик? Баланда тюремная. Солью вперла, как будто бы после голода. Так заметьте, если мы не можем порадоваться с радующимся, но заметьте, все же радуются не только от прочитанного духовного чтения. Бывает же и в своей радости, да? Заметьте, наше неумение понять человека и порадоваться говорит о чем? Что мы гордые, правда? Далее, с плачущими надо что? Плакать. А бывает вот так, у человека, я помню, один такой случай, женщина страдает раком, и уже такая болезнь уже запущена, что на наркотиках и боли страшные. Ну и приходят братья и сестры, проведают. Ну и она так слезу пустила, говорит, ой, если бы вы знали, как болит. Если бы только знали. И один брат вот так стоит и говорит, если бы ты, сестра, знала, как болела у Иисуса, ты бы слезы не пускала. И я смотрю, она сразу утешилась, и слезы высохли. Ну, мы вас еще будем проведывать потом. Она говорит, да нет, у вас много работы, у вас много дел. Скажите, ну, правильно вообще сказано, я имею в виду, если бы ты знала. Но опять, как это надо бы сказать, правда? Сначала нужно человеком что? Поплакать. Постараться понять. Постараться войти в положение этого человека. Когда он почувствует, что вы его поняли, а потом без вот этого превозношения скажете, да Христос же страдал, правда? А вот если только представить, как ему было тяжело, когда Дух Святой отнялся, и когда он думал, что он погибает, как ему было тяжело, и она бы сказала, ой, действительно, а я так и не думал, это тоже меня утешило бы, правда? Заметьте, те же слова, но как их можно преподнести? А заметьте, вот кто-то говорит про закон. Вечно ты своим законом. Но он радуется 10 заповедям. Порадоваться надо? Он фарисей. С фарисеями нечего радоваться. Далее. Другой, людям говорит, Господи, я благодать Твою ощутил. Я понял, что нужно жить благодатью Твоей, законник, с благодатью. Вечно все с благодатью носитесь. Дела надо делать, дела. Заметьте. Вот эта жилка, не порадоваться и не понять, приводит к единству. Наоборот, к разобщению людей, к развалу церкви приводит. Будьте единомысленны. То есть, речь идет не о том, что мы все можем иметь одни и те же мысли. Нет. Единомысленны, то есть, о чем речь идет? Не старайтесь спорить и говорить наперекор друг другу. Каждый постарайся другого понять. Пусть у нас, у всех будут одни мысли какие? Почитай другого выше себя. Если чувствуешь, что человек стоит на своем, не упорствуй, не доказывай, не ругайся, не спорь. Это приведет к тому, что будем похожи на людей, которые потеряли рассудок. Не высокомудрствуйте, не высокомудрствуйте. Почему? Сколько бы мы ни знали, это еще не настолько великая мудрость, чтобы мудрствовать. Ну, в смысле, величаться перед кем-то. При божественной мудрости мы с вами говорили, он высокомудрствует или нет? Я попутно хочу вспомнить вам такую библейскую историю. Вы помните, что Иисус однажды взял 3 учеников на гору Преображения? И вы помните, сначала он явился в блеске и славе, в белизне неба. А потом появилась картина такая. Иисус беседует с кем? С Ильею и Моисеем. Написано, что беседующего его с Моисеем и Ильею. Что это за гора Преображения? Что хотел показать Иисус ученикам вот этой беседой? В понятии учеников Царство Небесное знаете какое? Что Иисус Христос на небе будет кем? Начальником. А все, кто спасутся, подчиненными. Кто кому будет поклоняться, кто кого будет слушать, кто проповедь будет говорить на небе? Как вы считаете? И в учениках было такое понятие, что, кому будут поклоняться на небе? Иисусу, да? А он показал, Иисус ему картину. Иисус беседует с Ильей и Моисеем. А кто из них главнее? Кто умнее, как вы считаете? Иисус. Так кто кого должен спрашивать? Кто должен говорить? Иисус. А он с ними показал картину, на равных беседует. Как твое, Илья, мнение по поводу этого? А что ты, Моисей, думаешь? А Моисей говорит, Господи, а что ты думаешь? А там вот это называется, вот это оно, Царство Божие. Там не будет Иисус сидеть в короне, а мы будем в постоянном поклоне находиться. Заметьте, почему Иисус на земле не был в короне и не давал понять, кто Он и кто мы? Кто мытарь и кто блудница? Как чувствовали мытарь и блудницы в присутствии Христа? На равных, правда? Он с ними разговаривал не как великий учитель, а как равный. Вот это и есть то царствие, которое он показывал на земле, и оно будет на небе. Мне задали вопрос однажды. Так, кто на небе главнее, Иисус или Отец? Я говорю, вы знаете, если бы между ними шел разговор, кто главнее, они бы не были нашими, будем говорить, он бы не был Богом, а тот бы не был второй Иисусом, Христом нашим Спасителем. У них такой вопрос вообще не возникает. У любящих есть кто главный? Если муж и жена любят, скажите, кто глава семьи? Если у мужа спросить, кто у вас глава, он что скажет? Жена у меня глава. Брат, нарушаешь Писание. Муж должен. У жены спрашивают, кто у вас глава? Муж. Слушайте, вы разберитесь. Две главы не может быть в семье. Вы поняли, кто глава у них? Там, где любовь, там уже главных нет. Там глава Христос. И если отец и сын одно... Бог есть любовь, Иисус Христос есть любовь, то кто из них главный? Если бы отца спросить, кто главный, он что бы сказал? Сей сын мой возлюбленный, он главный. А если бы у сына спросить? Это отец мой возлюбленный, он главный. Смотрите, Иисус, Бог имел великий план спасения, Бог имел любовь. Но он говорит Иисусу, пойди на землю и покажи мою любовь. Он пришел, показал и говорит, это не мое, это отца. Вы заметьте, один другому отдают славу. А отец говорит, ладно, это я, но ты будешь видимым царем на небе, а я уйду опять в тень. Вы заметили, что между ними? Нет великих, да? И в то же самое время великих. И туда на поклонение будем приходить, как на свидание. И он никогда не скажет на колени, я за вас умер. Там будет совершенно по-другому все. Там будет хотеться просто обняться, просто поговорить. Он будет с нами разговаривать, как с равными. Мы чувствовать будем себя братьями, его родными, вроде бы как в одну эпоху родились, из одной семьи произошли. И дальше читаем. Значит, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Заметьте, зачем нужно следовать смиренным? Чтобы возрастать в божественной любви, правда? Наша рука смиренная, поэтому она соединяется с глазом. И если в глаз что-то попало, вынимает, правда? Если бы была гордая, то что? В глаз попало, говорит, и ты сиди, умный глаз, а я не выйму. Последуйте смиренным, потому что смирение, отсутствие гордости объединяет и мужа с женой, и членом церкви, и церковь с церковью, правда? А гордыня, наоборот, расталкивает. Не мечтайте о себе. Что значит не мечтайте? Вот если бы не я, то церковь бы пала. Да? Вот если бы не я, то ты бы уже давно с голоду помер. Ну, там, в семье бывает такое. И вот это бывает, вот эти мечтания приводят к гордости. Потом появляются упреки. А после упреков разлад в отношениях. Никому не воздавайте злом за зло. Вам сделали. Но постарайтесь понять, почему это происходит. Дух Божий это откроет, если будем слушать. Но пекитесь о добром. То есть, вам сделали зло, а вы пекитесь, переживайте, попытайтесь ему отомстить чем? Я уже так говорю, отомстить.
Добром.
Сдачи дайте как? Отплатите ему гостеприимством, добром каким-то, так? Пекитесь о добром пред всеми человеками, и ближними, и дальними. Смотрите, если кто-то сказал на нас, вы субботники, нужно говорить, эй, вы воскресники. Да промолчите, пекитесь о добром, не становитесь на тот уровень, да? Если муж упрекнул жену, не становитесь на тот уровень, пекитесь о чем? Как бы не воздать. А этим, смотрите, что мы сделаем? Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми, то есть не ответьте высокомерием, гордостью, обидой, раздражением. Будьте в мире со всеми людьми, не мстите за себя, а заметьте, дать сдачи, обидеться, превознестись, это и есть что? Мщение. А мщение приводит к чему? Гнев не творит правды Божьей, он не поменяет нас никогда. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. А какой гнев Божий? Гнев Божий, смотрите. Ибо написано, мне отмщение, я отомщу. Я воздам, говорит Господь. В нашем понятии, как Господь мстит? Да печет, да как даст. Смотрите. Ударили Иисуса Христа по щекам. И Он им отомстил. Спокойно, с любовью говорит. Если я согрешил, то покажи. Если нет, то за что бьешь? Отомстил. Убивают Стефана, и он мстит гневом Божьим. Я сейчас немножко утрирую. Дай гневу Божию. А гнев Божий какой? Там мести нет. Там ненависти нет. Он говорит, прояви мой гнев совершенно праведный какой. Я сейчас не говорю о той стороне, когда Бог может допустить и физическое наказание. Но опять-таки, без гнева же он это делает, без нашего, я имею в виду, человеческого, грешного, правда? Праведный гнев – это с чувством сожаления, с чувством боли, что я... Заметьте, когда мать бьет ребенка, да ей же не хочется, но вынуждена дать, понимаете, да? И оно здесь сказано, мне отмщение, а как отмщение? Отдайте мне. Подчинитесь вы мне и не ответьте злом за зло, и то доброе, к чему я вас побуждаю, сделайте ему, и этим вы ему что? Отомстите. Это я через вас ему отомщу сейчас. И что произойдет? Итак, если враг твой голоден, накорми его, вот она месть. Если вас обозвали, отнеситесь так, как будто бы это не к вам было сказано. Если враг жаждет, напой. Если ему негде жить, прими. Ибо делая сие, ты соберешь, заметьте, вот огонь Божий на голову его. Вы замечали? На голову соберешь ему горящий уголь, совесть насчет. Вы замечали, что когда мы говорим, упрекаем, унижаем, у человека появляется желание защищаться, оправдываться и наперекор что-то делать и говорить. А если бы человек сделает глупость, он сам же видит, что глупость сделал. Дух Божий же показывает. Ну, и он сам ходит и говорит, ну какой я глупый, ну почему я так сделал? А вы подходите и говорите, я же тебе говорил, что ты глупый. Я это давно заметил. Слушайте, всю работу Божью испортишь. Никто так нежно, никто так мудро не обличит, как Бог. А мы должны быть орудиями Божьими, чтобы позволить Богу действовать, да? Вы заметите, когда мы говорим человеку, что ты глупый, то человек понимает, что это я его называю глупым. А когда Бог ему говорит, что ты глупый, то он говорит, я глупый, да? Но есть разница, когда так обличил Бог, что я сам понял, что я глупый. И дальше, последний стих. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Скажите, вот когда два человека женятся, они сразу полностью находят гармонию друг с другом. Есть у каждого недостатки. А цель в браке какая? Чтобы двое стали одной плотью. Так заметьте, что надо во время брака делать? Давать сдачи, правда? Нет. Смотрите. Каждый должен побеждать зло другого человека, чем добром. И этим друг другу возлагать горящие уголья на голову, Бог будет жечь. И если человек не будет противиться, то что? Начнется меняться сердце. Но побеждай зло добром. Вот не мстите, не говорите, не спорьте, не ругайтесь, не превозноситесь, не унижайте, не укоряйтесь, не смейтесь. И это приведет к победе. Аминь.